Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый светлый вечер вам, дорогие друзья! В очередной раз в нашей уютной студии на Андреевской набережной вас приветствует ведущая радио «Вера» Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И сегодня мы пригласили к разговору человека, общение с которым для нас всегда большая радость. Повод для нашего сегодняшнего разговора, тему, мы озвучим чуть позже, однако сначала мне хотелось бы, если, конечно, наш собеседник благословит, прочитать публикацию из его социальной сети, посвященную недавнему большому празднику. Ребенок отдает себя в объятия папы и мамы, не защищаясь, чувствуя безопасность в их руках. Жизнь под покровом Всевышнего начинается с родительской любви. Тебе не страшно довериться отцу, но каждый день приходится проходить тест на доверие. Сегодня мы приветствуем автора этих строк, священника, клирика храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкина. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, всех приветствую.
Спасибо вам за эти теплые строки, посвященные празднику Покрова Богородицы. И этому празднику вы также посвятили, в этот праздник вы провели молебен о сохранении семьи. И вот тут нам с Аллой Митрофановой стало очень интересно, какова же связь вот такая вот непосредственная, вот этого праздника и семейного счастья. Понятно, что все в этом мире связано, но вот эта вот непосредственная связь, особенно в контексте вот этих прекрасных строк про жизнь под покровом Всевышнего начинается с родительской любви, нам стало очень важно об этом поговорить в самом начале программы.
Тут скорее связь не с самим праздником Покрова, а с самим пониманием Покрова как божественного попечения о нас. Опека, защита, объятие Господа, в которое каждый человек должен упасть. Причем не лицом вперед, а назад. И если ты не упадешь назад, доверившись Богу, то, в общем-то, потом, в дальнейшем, ты не сможешь ни верить, ни молиться, да ничего не сможешь. Потому что вера без доверия, она умирает, ослабляется. И на Покров традиционно молятся о семьях. В очень многих храмах проводятся богослужения в эти дни, это семейные праздники. Вообще сама традиция Покрова, она предполагает события в кругу семьи, когда люди собираются вместе.
Но вообще это удивительно, потому что по покровам резоннее было бы предположить, я не знаю, защиту государства от врагов.
Да, учитывая исторический контекст самого праздника, да, конечно. С другой стороны, когда говорят про нашествие варваров, да, на Византию, святитель Фотий писал, что это были именно русы. Поэтому Покров — это наш праздник.
Есть такая версия,
есть
во всяком
такая
случае.
Есть такая версия, да. Если верить святителю Фотию, то что именно это были русы. То есть это как бы и наш праздник тоже, и мы знаем, что первые храмы тоже были вот, посвящены, например, там, храм Покрова на Нерли, там и другие церкви. То есть очень много покровских церквей было на Руси, потому что люди осознавали защиту Божью. Конечно, для средневекового человека в первую очередь это была защита от неприятеля, того, что какие-нибудь варвары не нападут на Русь, не разграбят, не убьют, не уничтожат твоих близких людей. Но потом, когда вот эта опасность уже миновала, именно отношение к Покрову как празднику защиты близких, оно осталось. Я думаю, по сей день оно имеет смысл. Хотя изначально, да, это защита от внешнего неприятеля. И очень хорошо и правильно в этот день собраться вместе, обняться со своими родными детьми. Можно накрыть друг друга одним большим покровом, одеялом, и вместе пропеть «Тропарь Богородицы, Дева радуйся», там, или «Величание празднику Покрова». То, что знают дети, то, что они могут сами вместе с тобой пропеть, поучаствовать.
Мы сейчас уже в прошедшем времени говорим о празднике Покрова Пресвятой Богородицы для тех, кто пропустил. Но знаете, все-таки суета, и это рабочий день, и не все имели возможность в храме оказаться. Сейчас вы такие вещи удивительные говорите, что оказывается, Покров — это такой праздник, который и об устроении семьи, о благополучии семьи. Ну, может быть, сейчас еще не поздно. Вот такую дань этому празднику отдать и попросить Пресвятую Богородицу о защите своей семьи. Не принципиально же, чтобы это было вот прям 14 октября, ни днем раньше, ни днем позже.
Да, конечно, это условная дата. Конечно, мы призваны молиться о семьях всегда и везде. Мы утренним правили постоянно читаем, молимся о родных и близких. Календарные дни — это просто особенные дни, которые напоминают нам о необходимости святости семьи и покровительства и защиты друг от друга. С одной стороны, это просьба к Богу, чтобы Он защитил нашу семью, а с другой стороны, это повод напомнить друг другу о доверии, которое начинается и которому учат в семье. Если ты учишься доверять своим близким, если ты способен чувствовать себя в безопасности дома, со своими родителями, со своими близкими, тебе потом проще Богу довериться. Если же этого чувства безопасности нету, то человек, он чувствует внутреннее одиночество, страх, неуверенность по жизни. Почему дети из неполных семей бывают часто неблагополучными? Не безусловно, конечно, но бывают очень часто.
То есть важно, чтобы в жизни ребенка был родитель, к которому он может прийти и сказать: «Пап, мам, обними меня и пожалей, мне это нужно». Я правильно понимаю, что вот это является каким-то залогом того, что ребенок вырастет в здорового, взрослого, сильного, способного уже в свою очередь обнять и пожалеть взрослого?
Конечно, потому что изначально все-таки слово «жалость», если мы там посмотрим этимологический словарь хотя бы, оно близко к пониманию сострадания. Хотя у нас есть и негативное отношение к жалости. Говорят, жалкий человек, например, да. Вот, но если мы жалеем по-настоящему, то мы обычно сострадаем при
и
этом.
И вот здесь мы вступаем на зыбкую болотистую почву терминологии. Сострадание, сочувствие, эмпатия, участие, милосердие, сердобольность, даже любовь и жалость. Все это ряд словарей представляет как синонимы. Но являются ли они синонимами на самом деле? Что такое жалость? Чем она важна? В каком отношении мы заблуждаемся насчет нашего понимания жалости? Встречается ли слово «жалость» в Священном Писании? Может ли жалость являться православным качеством, и к чему это может привести?
И
об
главное,
этом мы сегодня, да.
Да, есть ли место всему этому этимологическому ряду и в какой степени в семейных отношениях? Вы знаете, я должна признаться, в моей жизни отношение к жалости, оно трансформировалось с возрастом. В детстве я жалела вообще всех, а потом, когда стала, более или менее, на каких-то первых стадиях там, сознательной гражданкой, я поняла, что когда я испытываю к человеку жалость, я таким образом ставлю себя выше него. И мне это не понравилось. И как раз я вот как-то стала переосмыслять свое отношение именно к жалости, да, постаралась поменять в своем сознании, вот там, где я испытывала жалость, лучше там сочувствие, когда ты на равных с человеком пытаешься чувствовать, проживать его боль, но на равных. Потому что когда жалеешь, все-таки ты как бы, вот этот человек действительно, он жалкий, у тебя сердце сжимается, тебе хочется его там как-то обогреть, но ты таким образом отказываешь ему в силе, которая вполне возможно у него есть или там проснется через какое-то время, и он разорвет вот эти свои сложные обстоятельства жизни, выйдет на какой-то новый уровень. А ты, жалея его, ему блокируешь это просто. Вот. Но буквально там некоторое время назад, недавно, у меня был разговор с женщиной удивительной, которая мне рассказала историю своей семьи, отношений с мужем. У мужа несколько лет назад началась очень сложная полоса в жизни. Он лишился работы, он, в силу разных обстоятельств, но, в общем, человек повел себя благородно, в итоге он остался без работы. Такое бывает в нашей жизни. И это его как-то очень сильно подкосило внутренне, и за этим последовала череда самых разных неудач. Одно за другим. И за что бы он ни брался, у него, он прогорал. И в какой-то момент, и это очень сильно стало осложнять отношения семейные, и он стал по-другому относиться к своей жене, ей это было очень тяжело, и очень тяжело она оказалась в ситуации, когда она вынуждена тащить на себе семью. Mm-hmm. Ей все говорили: разводись. Ну, там, начиная от близких и заканчивая там друзьями, знакомыми, доброжелателями. Зачем тебе такая жизнь? Ты умная, красивая, у тебя блестящая карьера. Зачем тебе вот это все? И когда она оказалась вот уже на грани принятия этого решения, она говорит, и тут я посмотрела на него, а он какой-то весь вот черный от боли, от потерянности своей, от надлома внутреннего. И мне стало его так жалко. И она сохранила семью. Буквально через некоторое время у мужа начинается подъем. Внезапно где-то кто-то его замечает, приглашает в общее дело. Он начинает работать по специальности. Голова у него блестящая. И начинает выправляться ситуация.
Угу.
Понимаете? И вот так я задумалась. А ведь это слово «жалость», оно здесь было ключевым. А я какое-то время продолжительное была убеждена, что, в общем-то, жалость по отношению к мужчине со стороны женщины недопустима.
Прежде чем отец Николай прокомментирует, я не могу не спросить у тебя, почему именно жалость, почему не милосердие?
У нее сжалось именно сердце, и она его как ребенка пожалела. Вот именно, я считала всегда, что это неправильно, что это для отношений, ну, как-то губительно.
Это правда, она всегда считает, если у меня что-то не получается, она на меня смотрит строго, говорит, соберись, тряпка ты можешь. Никакой жалости, ни капли жалости
когда
вообще, ни капли жалости.
Куда это говорила? Ну, что такое, ну...
Шучу. Почти.
Нормально вообще.
Я люблю, когда любящие ругаются, это так очень мило.
Да мы не ругаемся, отец Николай.
Да в том-то дело, что любящие, они ругаться не умеют, они как будто, да, то есть это, не знаю, такой своего рода флирт на самом деле. Когда кто-то друг другу пытается как-то поддеть.
Ага.
Но...
И главное, всегда в ситуации, как Винни-Пух, который никогда не знает, что придет на ум этим пчелам.
Да, да, да. Ну, я думаю, что просто Александр со своей стороны хочет эмоции вызвать у Аллы и наслаждается тем, что у него это получается.
Все так, все так.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. Говорим сегодня о жалости. Вот та удивительная история, которую сейчас рассказала Алла, отец Николай. Получается, что жалость, а при том, что, в общем, это чувство, или даже это не чувство, реакция, это такое... отношение к человеку недопустимо, потому что оно действительно унижает, разрушает, причем разрушает не только его, но и тебя самого, оно иногда играет и какую-то положительную роль. Или же здесь действительно что-то другое из синонимичного ряда: сострадание, сочувствие, эмпатия, участие,
может, да,
милосердие, сердобольность.
Нам кажется иногда, что даже если нам ногу оторвали, вот, мы должны улыбаться и махать рукой, делать вид, что у нас все хорошо, не жалеть себя, иначе люди посмотрят, скажут, ну, жалкий такой, да, потому что кажется, что вызывать сочувствие, жалеть себя, это стыдно, это плохо, это неправильно, но ведь если задуматься, жалость — это человеческое чувство, то есть мы же не можем выключить человечность в себе, мы, конечно, можем говорить про состояния гораздо более высокие, сострадание, милосердие, любовь. Но мы не можем сказать, что жалость отсутствует в нас. Вот, и история Аллы как раз это очень ярко иллюстрирует. Жалость присутствует. Вопрос в другом. Можно ли жалеть самого себя?
Вы знаете, мы на самом деле готовились к программе, я тут понавыписывал что-то, но я вдруг сейчас, слушая вас, отец Николай, я понял, что такое жалость. В отличие от милосердия, от гостеприимства, справедливости, всего того, что как бы указано в Священном Писании, а жалость там действительно нигде не фигурирует. Жалость — это та самая вера без дел, та самая любовь без дел. Это то, что не имеет какого-то поступка за собой. Жалость — это, ну, просто когда ты мусолишь какое-то вот это вот чувство внутри себя, и это чувство не находит выхода в качестве какого-то поступка. Вот есть же выражение там сестры милосердия. Они же не называются сестры жалости. Вот если бы они назывались сестры жалости, они бы сидели и жалели бы. И ничего не делали бы. А сестры милосердия, они встают, идут, помогают. То же самое касается всего остального. Жалость — это когда человек не совершает какого-то поступка. Вот поэтому, Альчик, вот та самая барышня, о которой ты рассказывала, испытывала не жалость. Она испытывала милосердие, и милосердие повлекло вот какие-то такие поступки. Может и работу быть. Над собой. Если бы это была жалость, она бы сказала: бедненький, и ушла бы.
Может быть. Ну, то есть, когда вот детеныш, например, птичку жалеет и тащит ее домой, или котенку, mm-hmm. или собачку.
Это не жалость.
Это не жалость, это именно милосердие. И сострадание.
Абсолютно
спасает
верно.
Потом.
Да. А вот жалость к себе, о которой дома. Говорит отец Николай, это как раз когда ты приходишь домой, садишься перед телевизором, начинаешь себя жалеть. И это такой тупичок, а может быть и тупик, в котором ты гниешь от носа до хвоста, и ничего хорошего с тобой не происходит.
А давай отцу Николаю слово дадим. Отец Николай, вот жалость, сострадание, милосердие в отношениях семейных, как это все работает?
Я с Библии начну, коль мы вспомнили. Если Библия слово «жалость», жена Лота, когда убегала из Содома, с Гоморой, да,
угу.
она, по слову святителя Филарета, испытывала жалость и страх, из-за которых пришла выступление. И безумие в какой-то степени.
Жалость по отношению к имуществу и тому прошлому, да, которое оставалось у нее за плечами. Да, это заставило ее обернуться.
К прежней жизни, да. То есть она пожалела себя, свою прекрасную, довольную, сытую жизнь. Ведь Содом, он находился в очень благоприятных климатических условиях. Там все цвело и пахло практически круглый год. Такой маленький островок края на земле. И не случайно ведь часто конформизм приводит людей к распутству. Не из-за того, что условия природные благоприятны, а просто потому, что у человека все в порядке, он не познал Христа, Бога, он живет как язычник. И вот, и она пожалела себя и испугалась за свое будущее, поэтому посмотрела назад и тотчас превратилась в соляной столб. Вот, Библия ярко иллюстрирует состояние человека, который... пожалел свою собственную жизнь, как говорит Александр, то есть садишься вечером у телевизора, да, и жалеешь. С другой стороны, жалость — это чувство, и его невозможно в себе отрицать. Потому что это означает отрицать в себе человечность. Конечно, некоторые люди запрещают себе жалеть. Другим кажется, что если они не пожалеют, значит, они какие-то плохие. Вот идешь ты мимо нищего там, я должен пожалеть его, вот. А если это нищий, спившийся человек, и ты каждый раз жалеешь его, ходишь, деньги ему даешь, поддерживай его страсть, ты что, жалеешь его по-настоящему?
В том-то
ты
и дело, что нет.
Сострадаешь или нет? Или ты просто сводишь жалость к чувству, к переживанию? То есть нам кажется, что пожалеть — это значит, мы должны испытать то же самое, что и он. А зачем, жалея, испытывать то же самое? Например, вот эта пьяница сидит. Зачем тебе, жалея его, ощущать то же, что и он? Ведь можно реально ему сострадать, проявить реальное милосердие, оказать помощь. Да, вместо того, чтобы просто кидать ему там монетки, к примеру, пойти купить ему еду и попытаться с ним побеседовать. Не получится, хотя бы просто помолиться. Это же будет гораздо больше. Ведь ты, конечно, мы боимся почувствовать себя плохими. Может быть, потому мы вызываем в себе эти эмоции жалостливые. Но мы можем, например, сидеть в этой сейчас студии и думать о том, как ужасно детям в Африке. Они там умирают от болезней. А мы такие несердобольные, злые, костные сердцем сидим тут, значит, вместо того, чтобы помогать детям в Африке. Но мы же не виноваты в этом. Мы понимаем, что есть это вопросы политического управления, да, это в этом виновато государство, и что люди болеют, умирают, это не от нас зависит, и что мы не можем помочь всем людям на планете. Но мы можем молиться за весь мир, мы можем показывать реальную помощь нуждающимся, реальную помощь страждущим. Конечно, это не означает, что мы должны делать это бесчувственно, абсолютно. Мы можем жалеть человека? Да, мы можем жалеть человека. Мы можем жалеть себя? Да, мы можем жалеть себя. По-настоящему жалеть себя. Вот если человек жалеет себя, он может сесть перед телевизором, да, и думать, как мне плохо живется, какой же я жалкий, несчастный. Я там чипсы, так, чипсики, так, так, так. А схожу, пивка себе еще куплю, значит, и сидит там, значит, несколько часов в праздности, такой сидит, себя жалеет, жалеет. Вот. Что будет, что сделает христианин в этой ситуации? Он поймет, что его состояние — это совсем не жалость. вот, а просто гордыня, обычная гордыня. И он себя не жалеет в этой ситуации, он просто себя уничтожает.
Отец Николай, жалость со стороны жены по отношению к мужу допустима или нет? Если да, то в каких формах? Если нет, то почему?
А почему только отношение жены к мужу?
А это разные немножко вещи.
Сейчас поговорим. Мужа к жене?
Да, сейчас об этом тоже поговорим. Да, вот сначала жена по отношению к мужу. Ну, все-таки, мне кажется, это немножко разные вещи. Хотя, может быть, и
ну, женщина, у нее еще материнское чувство есть, поэтому есть жалость, наверное, более присуща. Вот именно как материнское чувство, да, природа ее заложенная, поэтому ей хочется жалеть мужчину. Плохо, конечно, когда женщина, жалея мужчину, попускает ему все. Там, угу. Ну, то у меня такой слабенький, там, да, я ему пойду водочки куплю, пусть посидит там, значит, отдохнет, расслабится.
В этом случае, получается, она да. участвует в самоубийстве мужа.
Да, да, это ага. просто, ну, как раз та самая духовная слепота, которая была у жены Лота. Угу. Вот то же самое, то есть человек превращается в соляной столб, занимаясь вот этим жалостью к себе. То есть он, по сути, такой самоед. Внутри себя жрет, зато ненавидит и жалеет. Но дальше не продвигается. То есть он не хочет смилостивиться к себе, к своим проблемам, сойти с этого гордого пьедестала, забитого несчастного одиночки, и, наконец-то, открыть свое сердце миру. Поэтому, когда мы говорим, что человек не должен себя жалеть, это не означает, что он не должен чувства испытывать жалости. То есть нельзя запрещать человеку эмоции, чувства. Это означает запрет на человечность. Но нельзя останавливаться на этом, нельзя не идти дальше. Вот. И ведь очень многие грехи именно поэтому происходят. Ко мне часто приходят мужчины на исповедь, которые как раз, вот как Александр, да, говорит, вечер, телевизор, там все это вот. И какие мужские грехи? Это вот это вот чревоугодие, это вот эта любовь к зрелищам, да, это какое-то тупое времяпрепровождение, и простите меня уж там, рукоблудие, потому что дома не все хорошо. И вот он себя жалеет, да, и грешит этим. Потому что из-за этой жалости он не может ни воздерживаться, ни вести духовную жизнь. Потому что вроде пока он молится, причащается, все хорошо, потом он приходит домой, вот, он остается один, с самим собою, и все то, что вот на протяжении дня, от чего он бежал, там дела, все это, оно на него обваливается сразу, рушится. И он начинает себя жалеть. А по-другому он не умеет себя пожалеть. А как мне себя пожалеть? Он не знает, как по-другому. И он включает телевизор, там, или запирается в туалете. Да? Вот мужские грехи. Получается.
Вы меня простите, я все на свою тему соскакиваю. Мне кажется, вот есть жалость к мужу, есть вера в мужа. И в моем сознании я могу ошибаться, но это понятие на разных полюсах.
Угу.
Может быть, я ошибаюсь. Что вы думаете об этом?
Ну, вот в вашей ситуации, да, вот в той истории, которую вы рассказали, она, жалость была связана с верой, то есть это было не просто, а вот он бедненький, несчастненький, угу. я его потерплю. Это была вера в то, что человек может больше, вера в его потенциал.
Но насколько я считал эту ситуацию, а я так немножко ближе с ней знаком, там была именно жалость. То есть женщина сильная, умная, красивая, состоявшаяся, посмотрела на мужчину, сказала, Господи, да он же без меня пропадет.
Ты знаешь, я думаю, что...
уйти от него — это значит добить. Он не выживет. Мне его жалко.
Вера в потенциал там все-таки тоже была.
Была.
Она же, да, да.
Она же знает, кто он все-таки, да.
да.
Они
она
же
знает.
Не первый год женаты.
Да.
И это... да, да, плохо, конечно, когда женщина годами это терпит. Там, когда мужчина употребляет спиртные напитки, там и уху там начинает увлекаться азартными играми, и она все это терпит, и кажется, что он вот бедненький такой, несчастный, и лучшего ей обращения недостойно. Вот комплекс жертвы,
а, да,
самоедство.
Да,
кстати, это, угу. да, это тоже бывает такое. То есть бывает вот жалость это чувство, оно нейтрально. Его может унести и туда, в сострадание, и в жертву, да, в самоедство. Когда ты будешь считать, что он такой плохой, потому что я в этом виновата. Тогда да. То есть это гордыня.
Ну, это созависимость же, да?
Да, такая. Еще созависимые отношения, да, вот это типичный тандем, который сейчас говорят абьюзер-жертва, да, говорят языком психологии, да. А христианским языком это самоедство, когда человек, в общем-то, то есть на самом деле пребывает в гордыне только со знаком минус. То есть он себя считает ничтожеством и в своем ничтожестве упивается.
Недостойным любви.
Да, я настолько недостойный, я настолько несчастный, я настолько плохой, себе так говорит, говорит, и при этом чувствует, успокаивается. То есть мне можно ничего не делать.
Мы сейчас...
Да, ловко.
Да, на минутку прервемся, а потом продолжим разговор о жалости. Сразу забегая вперед, скажу, что нашей конечной задачей, как я себе ее вижу, вот Алечка меня может поправить, нарисовать убедительную картину того, что такое жалость в самом негативном ее значении, написать эту картину и попробовать объяснить, как этой жалости можно избежать. И сегодня мы попробуем это сделать вместе с отцом Николаем, священником Николаем Бабкиным. Буквально на минуту прервемся и вернемся в студию сразу после полезной информации на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера».